Здравствуйте, дорогие зрители и слушатели потешного телевидения. В эфире снова диванные эксперты Павел Овсянко, Илья Чертков. И сегодня мы поговорим о столь любимой и однозначно ненавидимой во всей России теме, как коррупция. Павел Юрьевич, ты взятки любишь?
Я обожаю.
Обожаю. Обожаю. А я вот вообще ужас как не люблю. Но, тем не менее, история показывает, у нас взятки берут и дают регулярно. Рубят головы, сажают надолго, увольняют, отбирают, ссылают.
Подвергают общественному порицанию.
Нифига не меняется. Причем, смотрите, казалось бы, можно даже открыть учебник истории и видеть, что случилось, например, со светлейшим князем. Александр Данилович Меньшиком, который ого-го чего сделал для Петербурга, не пожалели. Понятно, это были политические разборки, но, как говорится, мы-то все понимаем. Более того, посмотрим на советское время. Тут сейчас, как всегда, у нас в комментариях нарисуются свидетели прекрасного советского прошлого, а мы им скажем: брали, брали, еще как брали. Вообще, можно даже сказать, что Советский Союз во многом погиб из-за грандиозного взяточничества, которое было на каждом этапе. Сейчас, ну, про новости вообще молчим, что происходит. И тут есть предложение. Что думаешь, Павел Юрьевич, а может быть просто взять и признать, что взяточничество, взяткобрательство, взяткодательство – суть не коррупция какая-то, а лоббизм и вообще исконная скрепа нашего прекрасного народа. И поэтому взять все и легализовать, вернуть старый добрый принцип кормления. Посадили тебя чиновником куда-то, у тебя тарифная сетка за то, чтобы ты считался хорошим, столько-то, за то, чтобы ты строил дорогу, столько-то. Но принцип очень простой. Деньги все должны тратиться в России, это раз. И с каждой взятки дары, компенсации, гонорара должен быть уплачен налог. 1/10. Вот такая вот у меня мысль есть.
Ты знаешь, друг мой, это мысль, которая давненько ходит по просторам, так сказать, и нашей богоспасаемой
Дураков
родины,
мысли
и,
сходятся, да.
Да, и других стран, но, конечно же, нет, потому что, на мой взгляд, ну, давай простой пример. Вот у тебя есть дети, и вот эти дети получают прививки.
Да.
Вот как ты будешь относиться к тому, что чиновник, который принимает решение о той или иной вакцине, которую твоим детям ставят, будет по тарифной сеточке принимать мзду, премию, гонорар, благодарность, как угодно это назови, от некого производителя некоторых лекарственных средств? Сразу оговариваюсь, чтобы ты тут не начинал юлить, понимаешь, под пристальным взглядом.
Так.
Вот история, которая произошла недавно с вакциной одной известной западной компании, которые ходили, причем компания очень известная, котируется на всех биржах, репутацион у них просто. Однако, пожалуйста, признали под давлением доказательств на судебном заседании, что да, их вакцина приводит к, ну, скажем так, повышенному риску образования тромбов у человека, и да, действительно признали, что было большое количество смертельных случаев.
Кто бы мог...
Это я к тому, что какой бы качественный человек не зашел к чиновнику, да, и не дал ему денежку, а чиновник мог сказать: ну, посмотрите, ну, разве эти люди могут вколоть вам что-то плохое? Могут любые люди вколоть что-то плохое. Вот как бы ты к этому отнесся?
Отрицательно.
Давай дальше. Будем рассматривать такую ситуацию, как с поставкой, например, по государственному заказу, ну, не знаю, там, машин скорой помощи, которые будут объективно плохие, ломаться, да, там, через каждые 10 тысяч километров, и в итоге у нас вместо 100 там скорых на какую-то единицу площади будет постоянно ездить 20. Тоже не очень хорошо. И ты знаешь, собственно, ситуация-то такая, что здесь... Как бы ты эту самую взятку, как бы ты эту самую премию, гонорар и так далее не вуалировал, да, а в любом случае, когда решение принимается, исходя не из общественного блага и как минимум неких публично подтвержденных показателей качества товара, услуга, продукта, действия, противодействия, бездействия, чего угодно, как только возникает личный интерес, то мы сразу же понимаем, что, безусловно, качество искомого, оно будет падать, снижаться. Почему? А потому что этот интерес его надо же бизнесмену-то закладывать. Ты посмотри с той стороны на проблематику. Даже если у нас будет стандартная тарифная сетка, и деньги будут тратиться в России, с них платиться даже налоги с этого лоббизма. Этот лоббизм куда заложат? Его заложат в цену конечного товара, за которую заплатим мы либо напрямую, либо косвенно через, так сказать, повышенный бюджет.
Не, ну, урыл чертяка. Мы-то сейчас живем в мире, в стране, в Россиюшке, где, так сказать, самые лучшие вакцины – поставляется в рамках самых честных тендеров.
Не подумал, я такого не заявлял, не надо, пожалуйста, передергивать.
А,
другое дело, так, что сейчас в Россиюшке та самая мзда, то, что ты говоришь, да,
ага,
а это все-таки признано преступным уголовно наказуемым деянием.
Признан,
как
да,
дать, так и получить. И даже периодически, периодически, благодаря тому, что у нас МВД палочная система, и кого-то надо по этим статьям, так сказать, уконтропопить, да, по итогам года, у нас даже случаются совершенно неожиданно, невероятно, такие замечательные истории, как посадка каких-то взяточников, да, понимаешь?
Вообще, я
да,
смотрю,
не часто.
37-й год какой-то.
Да, не часто, да, не часто, но тем не менее. Да, то есть вот недавно, как ты знаешь, у нас присел уважаемый замминистра одного уважаемейшего министерства, где, казалось бы, где взятки-то можно брать?
Да вообще, святые
однако,
люди.
Однако,
так,
сидит, понимаешь?
Не, ну он пока задержан.
Ну, видишь, в России как бы задержан, этого достаточно.
Он пока еще...
В России этого достаточно. То есть после такой, так сказать, медиа компании этого достаточно. Соответственно, где-то чиновники рангом поменьше периодически попадают в передряги коррупционные.
Регулярно, кстати.
Регулярно, да. Регулярно. Это, если посмотреть, там, накинуть взглядом ретроспективно последние 10 лет, то у нас, наверное, губернаторов 5-6 село. На огромные деньги было конфисковано у них, так сказать, ранее неправедно заработанного. Вот напоминаю сейчас массовый такой вот случай. Это бывший губернатор Челябинской области, владелец холдинга МАКФА, которого, значит, арестовали, как я понял, заочно. Но суд уже в пользу государства весь холдинг обратил.
На корошке отжал обратно.
А это несколько миллиардов, на секундочку, имущества и активов различных. То есть на данный момент все-таки коррупционеры, они, вынуждены, так сказать, обставляться различными схемами, да, их все-таки так или иначе наказывают, пусть там не максимально эффективно, но все-таки наказывают. И мы все-таки, как общество в России, понимая, что у нас большие проблемы с этим есть, да, все-таки создается, обрати внимание, это очень важный момент, но если не zero tolerance коррупции, да, то мы все понимаем прекрасно, что это явление плохое. Мы понимаем, что это явление неэффективное, оно мешает нам развиваться. И все-таки от общества по отношению к властям постоянно идет требование с этим бороться. И власть как может, как бы сама себя покусывая, да, но тем не менее через боль, через не хочу, периодически какие-то отсекает особо взорвавшихся, так сказать,
знаешь, это
элементы.
Как, злостный курильщик или алкоголик. Вот он это, все понимаю, а потом смотрит там на пачку, импотенция, и вообще, а потом, я сегодня выпил, заодно могу и покурить, и понимаю.
Ну, друг мой, да, так сказать, я говорю, что мы в начале процесса лечения. Да. Я не говорю, что у нас прям вот уже хроническая стадия, или мы, наоборот, на грани выписки находимся, да, со стационара этого. Но, тем не менее, все-таки я считаю, что проблематика, она правильно поставлена. Некоторые движения по направлению, так сказать, к ее искоренению государство проводит. И коррупция, на мой взгляд, как ее ни назови, там, лоббизм, не лоббизм, это все-таки явление скорее вредное, чем полезное. Тем не менее, я бы еще вот что хотел тебе сказать. Конечно, когда мы говорим о борьбе с коррупцией, нужно понимать, что мы коррупцию никогда не искореним.
Никогда.
Никогда в жизни. Никогда. Со времен, там, я не знаю, Хаммурапи, да, и я уверен, на 2000, на 5000 лет в будущее, можно уверенно сказать, что коррупция, она будет вечным, так сказать, спутником власти, крупного бизнеса. Всегда власть и деньги идут в обнимочку, да, в каком бы состоянии государство
ни находилось. Ну, власть и есть деньги.
И, да, это, собственно говоря, вот мы говорим, синоним. Партия подразумеваем Ленин, да, то же самое. Власть – это деньги, деньги – это власть. Это две вещи, которые такие взаимосообщающиеся сосуды, понимаешь? Поэтому, безусловно, всегда будут проявления. А если мы непредвзято посмотрим на картину мира, мы поймем, да, что в любой стране эта коррупция есть и работает, и существует. И мы это видим, и она есть и в Америке, она есть и в Европе, и в Китае.
Сейчас такой... часть наших слушателей, которые истово веруют в светлые рейтинги, а также в такую классную штуку, как индекс восприятия коррупции, не задумываясь, они сейчас...
Это все фигня. Слушай, я вот, короче, знаешь, люблю иллюстрировать таким моментом. Мы все помним замечательный сериал «Клан Сопрано». Там в первом сезоне в одной из серий босс итальянской мафии Джерси, собственно, Тони Сопрано, с одним... конгрессменом сидит в бане и обсуждает, как они будут пилить деньги между семьями мафиозными, да, на подряде по благоустройству. Ничего ли это тебе не напоминает? При этом, обрати внимание, «Клан Сопрано» – это не фэнтези.
Да.
Почему он стал так популярным? Потому что это, ну, не мокюментари, конечно, но это
суровая
сериал,
правда,
который отражает прекрасно жизнь в Америке, как вот она есть. И если мы посмотрим массовую культуру популярную во Франции, в Германии, в Америке, а кинематограф – это всегда отражение некой жизни в обществе, да, даже это боевик, комедия, неважно. Он работает с тем, в чем живет народ, понимаешь? И мы увидим, что одним из основных сюжетов американского боевика или детектива это является борьба, допустим, честного копа с коррумпированным копом. Который торгует наркотиками, занимается там покрывательством какого-то злодея и так далее и тому подобное.
В общем, нормальная вот эта коповская жизнь.
Да, соответственно, во Франции всегда вообще любого такого...
Подлый полисмен,
Там подлый коррупционер-полисмен с еще более подлым коррупционером-полисменом. То есть это как бы какие-то зайчатки совести, оставшиеся у одного, который все-таки совсем уже разложившегося все-таки сбивает там. То есть это, условно говоря, нормальная человеческая жизнь, да, можно долго говорить, почему это так, да, почему коррупция, так сказать, она так укоренена, но полностью ее искоренить и победить будет невозможно. Другое дело, что, конечно, нужно ее приводить там в некие, условно говоря, более-менее приемлемые формы, уровня того же там Германии и Швейцарии, условно говоря.
Кстати, Германия, там такой момент, новый Берлинский аэропорт, про который я говорю, строится...
Опера в Гамбурге. Да. Это стадион «Зенит», друзья мои, почитайте эту историю, это все тоже сметы в 20 раз увеличены.
Просто превратили коррупцию в орден. Тут другой момент, смотри. Да. Мне кажется, что в России есть некоторая проблема в том, что вот само слово «коррупция», оно пока еще, как ни странно, немножечко новое для русского языка. И поэтому...
Сдаимство, да.
Да, и вот смотри, кстати, вот важный момент. У нас коррупция подразумевается равно воровству, а на самом деле коррупция равно мздоимство. А мздоимство не равно воровство. Объясняю. Ситуация. Строят где-то дорогу. Вот воровство – это когда взяли бюджет на дорогу, из него забрали часть денег себе в карман, дорога из-за этого стала хуже, либо не получилось вообще. А вот мздоимство – это когда подрядчик на строительство дороги договорился с ответственным чиновником, что денег на дорогу будет выделено чуть больше, чем надо, либо подкупил чиновника, чтобы именно он строил дорогу. Дорогу построили в соответствии с заявленными параметрами, она есть, она нормальная, она рабочая, но кто-то где-то на схематозе...
Если из бюджета на нее взяли больше, чем нужно, это воровство из бюджета.
А вот смотри, воровство из бюджета – факт. Но может быть ситуация, когда происходит коммерческий или государственный чиновничий подкуп. То есть чиновник за правильный выбор берет
денег. Я понял, о чем ты говоришь, но я, честно признаюсь, я не вижу принципиальной разницы в данной ситуации.
Помнишь знаменитый, легендарный анекдот про встречу Горбачева и Рейгана и про мост, когда Рейган показывает Горбачеву мост, и вот, мол, видишь, мы тут попилили, вот мост есть. А потом Рейган приезжает к Горбачеву, тот ему показывает, видишь, мост есть, моста нет, вот, попилили. Вот, как говорится, вот она, разница между воровством и мздоимством. Мздоимство не оказывает непосредственного влияния. Конечно же, это все равно воровство, так или иначе, либо государственный деятель, либо чего-то еще.
Мздоимство – это воровство с результатом.
Мздоимство, да, это воровство в ситуации вин-вин, когда зарабатывает чиновник, зарабатывает подрядчик, зарабатывает общество. А воровство – это ситуация, когда общество в конечном счете очень сильно теряет. И мне кажется, что основная проблема России – вот эти самые индексы восприятия коррупции, на которых мы там на последних местах, они проблемны именно в том, что у нас пока еще много воровства, а мы объявляем борьбу с мздоимством. Нам будут с воровством в первую очередь бороться. Фиг-то с ним, что кто-то выиграл тендер, но сделал хорошо. Проблема в том, что кто-то выиграл тендер и не сделал ни хрена.
Ну вот смотри, насколько я понимаю, сейчас ситуация такая, что выиграть тендер и не сделать ни хрена невозможно. Ты тогда попадаешь в реестр недобросовестных поставщиков, и тебе, собственно говоря, закрывают дальнейшие возможности участия в тендерах в принципе. Там уже как бы носи.
Ну, это в том случае, если заказчик бьет в колокола и кричит, ай-яй-яй,
Есть же контролирующие органы, которые...
Да, но мы с тобой неоднократно видели при работе, так сказать, с разными заказами в области репутационной инвестиционного аудита, что очень многие российские крупные компании заказывают у очень многих российских экспертов в области юриспруденции, в области каких-нибудь там аудиторских услуг, экологического анализа и всего прочего, всякие отчеты, в которых 500 страниц. Так вот, 450 страниц этого отчета – это вода, за которую заплачены деньги. И вот на самом деле интересный момент. Как вот с этим бороться? Потому что нам все время власть придержащие, нам все время наши западные уже не партнеры, нам все время различные активистки, прости господи, говорят про борьбу с углеродным следом, повышение гражданской вовлеченности и инклюзивности, развитие социальной ответственности, проведение благотворительных мероприятий и бла-бла-бла. И вот уже компания выпускает всякие там книги, отчеты, устраивают экологические фестивали, сокращают углеродный след.
Ну, это немножко другая история. А что? Да, это, конечно, не коррупция, да, это вопрос в том, что бизнес, да и государственные органы, они должны реагировать так или иначе на порой совершенно немотивированные, мягко говоря, нездоровые требования отдельных, особо активных членов нашего общества, которые собираются в стайки и в группировочки, и, собственно говоря, требуют. При этом иногда сами не очень понимают, что, зачем и почему, но, увы и ах, такова история. Очень много людей у нас, так сказать, экзальтированы окружающей действительностью, бьют тревогу, бегут, так сказать, вот, жгут костры, бьют в барабаны, говорят, ура, давайте быстрее что-то делать, а то все пропало и так далее. Ну и просто потому, чтобы этих людей немножко промассировать и расслабить, да, надо вот выпускать эти самые отчеты, пока вот мы посчитали, посмотрели. А потому и 500 отчетов, потому что люди понимают, что вот эти активисты, зачастую с определенным таким вот психологическим настроем люди, они 5-то страниц не осилят такого текста, не то что 500. И вот эта чаша весов качается, но это вообще вопрос публичной политики, того, как взаимодействует власть, общество. Это не вопрос коррупции все-таки.
Давай рассмотрим один интересный практический аспект отечественной не коррупции, а отечественного госзаказа. Ну, уже с давних, хотел сказать с недавних, на самом деле уже с давних пор, госзаказ в России, среди прочего, регулируется так называемым 44-м федеральным законом, где очень большая проблема у этого закона в том, что, по сути дела, кто дешевле, тот и прав. Конечно же, многие хорошие закупщики и многие опытные поставщики скажут, что надо просто уметь грамотно писать техническое задание, но в тех случаях, когда, например, техническое задание делает школа на закупку ручек и там других канцелярских принадлежностей, тут, простите, как говорится, сильно много в ТЗ не распишешь. Этим пользуются недобросовестные поставщики, которые в рамках простецкого ТЗ поставляют, ну, например, в те же самые школы говно. Одноразовые ручки, которые ими писать-то невозможно, но тем не менее денежки тратятся. Казалось бы, что должна сделать? Я просто пример школы привожу, потому что он самый очевидный и в то же время менее всего удивляющий кого-то. А что должна, по идее, сделать школа? Школа должна сделать такое жесткое техническое задание, где расписать, что ручки нормальные, они могут быть вот такие, вот такие, вот такие. Недобросовестный поставщик бежит. ФАС пишет жалобу, что это ограничение конкуренции, что это несправедливая фильтрация в техническом задании. ФАС говорит, ну, конечно же, надо же писать максимально широко, максимально общо. Поэтому ТЗ снова упрощается и снова прибегают горе-поставщики. Та же самая история творится на ямочном ремонте во дворах, с этой же проблемой сталкиваются муниципалитеты и так далее. Это я к чему? Изначально у 44-го ФЗ был очень хороший посыл снижать стоимость поставки у госпоставщиков за счет расширения конкуренции. А в результате это все привело к чему? К массовой поставке говна везде и всюду. И очень часто возникает ситуация, когда заказчик вынужден находить одного-двух нормальных поставщиков и с ними мутить как-то что-то, чего-то и так далее. И это, в принципе, является коррупцией. Потому что сговор между поставщиком и заказчиком до проведения самого тендера – это преступление. Но мы же видим, что в данном случае оба заинтересованы в общественном благе. Поэтому вопрос, а может быть, не всегда коррупция – это плохо?
Я бы так тебе сказал. Смотри, по поводу коррупции не всегда плохо, я отдельно скажу свое мнение, что касается твоей поставленной проблематики. ФЗ-44 – это очень-очень-очень плохой документ. Почему я вот так считаю? Во-первых, постулат такой, что бюджет нужно максимально экономить и все делать дешевле, это неправильно в корне. Делать надо эффективно. Экономить надо там, где надо, а там, где не надо, экономить не надо, соответственно. Да? Повторюсь, на вакцинах для детей вы готовы экономить? Я думаю, никто из нас смотрящих не поддержит такую
постановку. Но по 44-му ФЗ должны экономить.
Должны экономить. Напомню несколько случаев прекрасных реставраций памятников архитектуры в Петербурге, когда они были испорчены. Почему? Потому что нельзя было по закону вносить квалификационные требования, чтобы были реставраторы, было то, сё. Нет, вот просто приехали наши трудолюбивые специалисты из братских бывших союзных республик, и такое здесь, ну, опять же, желающие могут в интернете поискать, это все есть.
Походить по Петербургу
и посмотреть живыми, потом это все отдельно переделывалось, там ГИОП судился, то есть это были целые... В итоге вся эта вот экономия мизерная, да, она была последующими процедурами государственного контроля, заставления переделать и так далее, она ушла. То есть мы, как говорится, вот за счет этого закона государство само себе в ногу выстрелило. Да. Там то же самое касается продуктов питания. Но ты хочешь, чтобы тебя в больнице чем кормили? Твоих детей, опять же, в школе чем кормили? Дешевым или качественным? Вот это такой вопрос, то есть как бы как это делать? Поэтому, конечно, я считаю, что там из-под закона ФЗ, там, ну, из-под санчурта, там нужно массу всего выводить, массу выводить отраслей целых, и там, условно говоря, если речь идет о поставке какой-то там вот четко конкретной товарной марки, вот, грубо говоря, там мука пшеничная, марка вот такая-то, упаковка вот такая-то, вот кто дешевле предложит за эту позицию, тот, грубо говоря, и выходит. А не так, что что угодно нам принесите, любого качества мы возьмем. Это первый момент. По поводу пользы коррупции. Ну вот я сейчас такой очень аккуратный, да, но я думаю, что наши довольно, так сказать, сообразительные зрители дополнят мою мысль самостоятельно и все поймут. А вот скажи мне, пожалуйста, вот если бы не некоторые коррупционные проявления, о которых мы знаем уже постфактум и средств массовой информации, когда погоны на них отреагировали, а была ли у нас в стране такая мощная программа строительства и ремонта дорог, в том числе расширение железных дорог, обновление парка подвижного состава и много-много чего еще? Покупалось ли у нас в Петербург бы там 950 новых вагонов в метрополитен? А не хочу ни на что не намекать ни в коем случае, никого показывать пальцем и в чем-то обвинять. Но просто я вот смотрю, что периодически всплывают на закупках техники, на закупках того, на строительстве того коррупционные истории. Вот недавно, да, что было вложено, условно говоря, в реконструкцию железнодорожного узла в районе Сочи 1,5 миллиарда рублей, а потом замначальника железной дороги хапанули, что он украл 600 миллионов. Да, то есть мы понимаем, колоссальные суммы, но было ли бы в принципе хоть что-то туда вложено, если бы местные специалисты, понимая свои, так сказать, выгоды и интересы, не строчили бы в Москву, так сказать, не писали бы отчеты, давайте реконструировать, увеличили пропускную способность.
То есть ровно то, о чем я тебе говорил 5 минут назад.
Вот я говорю, что типа, есть ли какая-то полезность от коррупции? Я все-таки считаю, что это натягивание совы, очень маленькой совы на здоровенный глобус.
Вот причем сова пищит, трещит, а ты...
И пытается вырваться, а нет, нетушки, да, взяли и тянем. То есть это, конечно, такое допущение очень серьезное, да? Но тем не менее, вопрос такой: вот как это все происходит? Насколько здесь желание людей, так сказать, немножко обогатиться, да, является для них мотиватором для выполнения непосредственно своих задач и активного, так сказать, включения в процессы обновления, усовершенствования, модернизации и так далее? Это вопрос открытый, я бы его поставил.
А я-то, знаешь, на него готов, как ни странно, дать не исключительный, не окончательный, но частичный ответ. Я готов представить гипотезу, почему зачастую у нас на местах, на самых разных местах, люди инициируют какие-то очень полезные для общества вещи, но делают это в рамках схематозиков, чтобы вин-вин, и обществу хорошо, узел реконструировали, и человечку хорошо, построил себе виллу, и государству хорошо, вот, так сказать, все хорошо. Потому что не работает на местах, не внедряется знаменитая доктрина Овсянка. Если бы специалист по управлению железнодорожным узлом получал бы деньги, на которых он мог сам купить себе, построить виллу, он бы схематозики не придумал, у него бы просто оно все само нормально работало. А так, когда человечек два раза в месяц получает дзынь-дзынь, копеечку, на которую даже в том самом Сочи не отдохнешь. Поэтому он начинает думать, какой бы мне схематозик устроить. Но так как у русского человека, причем что в Якутии, что где-нибудь в Дагестане, что где-нибудь в Ненецком АО, все-таки совесть хоть какая, но есть, он начинает думать еще немножечко и о народе. Вот, кстати, о народе. Я думаю, пришло время спросить наших дорогих слушателей, зрителей, подписчиков. А вы сами как? За схематозики или против? Что делать с коррупционерами? Может быть, надо китайским путем построить у нас... Да что даже строить? У нас уже построили «Зенит-арену». И, собственно говоря, так как футбол у нас в стране временно все меньше, может быть, развлечения вести туда раз в неделю, выводить коррупционеров. А может быть, по-другому. А сказать, что мы гнались за американцами и догнали, поэтому теперь у нас закон о лоббизме, и каждый депутат, а то и сенатор отчитывается. Я такой-то, такой-то, сенатор от такой-то области, получил чемоданом от компании таких-то, таких-то за лоббирование закона такого-то, столько-то бабла, деньги уплачены в бюджет в виде налогов, вилла построена, thank you very much.
Ваше мнение, ваше слово, друзья.
С вами были Павел Овсянко, Илья Чертков, Потешное телевидение. До скорых встреч.
Пока-пока.